Все ли хорошо в вашей жизни? Хорошо ли все в вашей душе? Вы можете обмануть себя, сказав, что ваша жизнь в полной безопасности. Но что из этого? Мне кажется, что никто из сидящих в этом зале не может сказать, что он без греха. Слово Божье нам говорит, что возмездием за грех является смерть. В безопасности ли вы от грядущего гнева Божьего? В безопасности ли вы перед приговором, который прозвучит над людьми за их грехи и злодеяния? Многие люди пытались найти защиту для своей души, но ее не найти ни в хороших делах, ни в добром поведении. Надежная защита души – лишь Иисус Христос. Он – наше убежище, потому что за нас Он понес гнев и приговор Божий. И если мы сокрыты во Христе, то мы безопасны, мы спасены. Пастор окинул лица слушателей таким взглядом, словно ища того, кому эта проповедь в большей мере относилась. «Молодой человек», — воззвал он, — «спасен ли ты? Или ты все еще продолжаешь жить во грехах? Нашел ли ты убежище в спасающей крови Христа, пролитой на Голгофе? Прими Христа, и ты найдешь в нем убежище. Не желаешь ли ты принять его прямо сейчас? Кто из вас хочет сказать сегодня: «Ты мое убежище, прими меня, очисти все грехи мои, омой меня»? Вы не можете откладывать этого. Друзья, кто хочет последовать за ним? Из середины зала поднялся юноша. «Я хочу», — сказал он. От этих двух небольших слов все собрание вздрогнуло. Дженнифер широко открытыми глазами смотрела на него. На лице ее были удивление и радость. «О, Джон!» – прошептала она. «Это мой младший братишка Филипп!» Собрание закончилось, и люди стали медленно продвигаться к выходу. Дженнифер пробиралась к Филиппу, но ее то и дело задерживали знакомые, выражая свою радость от того, что видели ее на собрании. Дженнифер спешила, и Джон едва поспевал за ней. Она была так возбуждена, что чаще всего забывала представить его своим знакомым. «О, Филипп!» Наконец она добралась до своего брата и сердечно обняла его. «Как я рада!» Филипп с недоумением посмотрел на нее. Дженнифер была последним человеком, кого он ожидал встретить здесь. «Дженнифер, что ты здесь делаешь?» «Я думал...» Он в недоумении посмотрел на Джона. «Это Джон Линтон», — объяснила Дженнифер. «Он зашел за мной, чтобы проводить в церковь. Поэтому мне разрешили идти. Я очень рада, Филипп, что смогла сегодня присутствовать на собрании». «Я должен был сегодня покаяться», — тихо сказал он. В голосе его звучали уверенность и спокойствие. Дженнифер кивнула. Она очень хорошо его понимала. «Ты пойдешь вместе с нами?» «Нет, я еще останусь, чтобы поговорить с пастором Ранзомом. Наверное, я приду домой поздно». «Ну, тогда мы пойдем», — сказала Дженнифер. «Я обещала маме, что на ужин приведут Джона. Она, наверное, уже ждет нас. Мы еще увидимся позже. Наконец, они вышли на улицу. Прохладный ночной воздух вернул Дженнифер к действительности. Джон взял ее под руку. И только тут она вспомнила, что он рядом с ней. Ее мысли были так заняты Филиппом и прошедшим собранием, что она почти забыла о молодом человеке, который ее сопровождал. «Как это чудесно, что Филипп пришел сегодня и принял Господа своим спасителем!» «Как тебе понравилась проповедь, Джон?»
«Хочешь, чтобы я был честным или только вежливым?» — спросил он с приветливой улыбкой.
«Если можно, то и другое!» — рассмеялась Дженнифер. «Я бы очень хотела знать твое мнение. Будь откровенным!»
«Я должен сказать, что этот человек умеет красиво говорить. Но мне кажется, что он из мухи делает слона».
«Ах, Джон, как ты можешь такое сказать? Разве не важно знать, в каком положении находится человек перед Богом? Неужели тебя не волнует, где ты будешь проводить вечность?»
«Да, конечно, пришлось ему согласиться. Но человек немного может сделать для спасения. Вести порядочную жизнь на земле, а в будущем надеяться на лучшее. Вот мое положение в жизни».
«Не думаешь ли ты, что все то лучшее, что ты делаешь, достаточно для Господа? Библия говорит, что мы не спасаемся через наши хорошие дела. Джон, если строишь свое спасение на своей приличной жизни, на своих добрых делах, то это ненадежное основание».
Он рассмеялся. «Не волнуйся обо мне, все будет хорошо. Я считаю, что если я пару раз кивну доброму старому Петру, то он мне поможет прошмыгнуть в небесные ворота. Ну а если нет, то мне будет тепло и уютно в другом месте». Со смехом добавил он.
Но Дженнифер было не до смеха. «Не надо о таких серьезных вещах так шутить», — серьезно сказала она. «Складывается впечатление, что ты смеешься прямо Богу в лицо».
«Прости, Дженнифер». Джон снова стал серьезным. «Я не хотел задеть твои чувства, но, честно говоря, я не вижу ничего, что могло бы меня озаботить. Родители мои посещают церковь. До службы я тоже регулярно ходил в церковь. В общем, я считаю, что живу очень даже правильно. Особенно, когда вижу, как некоторые товарищи превратили жизнь в грязное существование. Конечно, я не говорю, что я без греха, но любому приличному человеку я могу открыто посмотреть в лицо».
Очевидно, у него не было никакого чувства собственной вины. Она же чувствовала себя такой недостойной в очах Господа и очень удивлялась, как можно хвалиться собственной порядочностью. Если же не было чувства собственной греховности, можно ли было ожидать обращения к Спасителю? Она в душе молилась, чтобы Джон понял свое положение перед Богом. «Но мысль, что ты грешник, очевидно, не приходила тебе в голову», — заметила она после небольшой паузы.
«Все это не так страшно, как утверждает пастор Ранзом. Послушай, Дженнифер, давай не будем говорить на эту тему. Я готов всегда ходить с тобой в церковь, если ты этого хочешь. Не могли бы мы на этом основании быть друзьями?»
Его лицо было так близко от ее лица. Дженнифер отстранилась. «Боюсь, что нет, Джон», — задумчиво сказала она. «У нас совсем разные интересы.
Мне не нравится то, что любишь ты, а то, что делаю я, не по душе тебе».
«Об этом не стоит волноваться», — быстро сказал он. «Я буду делать все, что ты пожелаешь. Я не очень настроен на компании и танцы, но если нет ничего лучшего, то и в церкви тоже можно неплохо проводить время».
«Если ты хочешь знать, мне ничего, кроме тебя, не нужно».
Последние слова он добавил со свойственной ему откровенностью. Дженнифер покраснела.
«Но если ты так говоришь...» К этому времени они уже подошли к дому. На мгновение Дженнифер остановилась у ворот. «Пожалуйста, Джон, не говори у нас о Филиппе. Я думаю, он сам захочет обо всем рассказать».
Джон согласился. Когда они вошли, госпожа Диана уже приготовила ужин. Впервые в жизни, насколько помнила Дженнифер, она сидела на диване, в то время как мать разносила кофе. Дженнифер несколько раз предлагала свою помощь, но госпожа Диана отклоняла ее. Мать была сегодня необыкновенно оживленна.
«Как вам понравилось богослужение, Джон?» – спросила она с любопытством.
«Трудно с первого раза что-то сказать, госпожа Диана. Мне придется еще несколько раз сходить туда с Дженнифер, прежде чем я смогу высказать вам свое мнение».
Мать просияла. Ее опасения были напрасны. Очевидно, Дженнифер не испугала его своими странными религиозными представлениями.
«Знаете, я должна как-нибудь пригласить вашу маму на обед», — весело сказала мать. «Я уже давно хотела это сделать. На этой неделе я ей позвоню».
«Не хотите ли закурить?»
Антон Диана протянул ему портсигар. Хозяин дома хоть и был немногословен, но если он предлагал гостю сигареты... Это было верным признаком того, что гость признан.
«Спасибо, господин Диана!»
Дженнифер с удовольствием заметила, что Джон даже не сделал попытки закурить. Даже когда он через час прощался, сигарета все еще была у него в руке. Дженнифер была очень утомлена, и поэтому вскоре после ухода Джона поднялась к себе наверх. Немного погодя, пришел Филипп. Внизу он задержался недолго, потому что через несколько минут уже стучал в ее дверь.
«Войдите!»
Филипп вошел.
«Давай еще немного поговорим».
Он сел на край кровати.
«Мне совсем не хочется спать, сестричка».
«С большим удовольствием!» Радостно сказала Дженнифер.
«О, Филипп, я все еще не могу поверить в это!»
Но выражение его лица изгоняло все сомнения. После недолгого молчания он спокойно и уверенно заговорил, и его слова тронули сердце Дженнифер.
«Странно, но сегодняшнее собрание, кажется, было предназначено именно для меня. Это невозможно рассказать, что я чувствовал, когда шел в церковь. Я боялся, зная, что придет день, когда мне придется предстать перед Богом. И я не был готов к этому. Потом мною овладела ужасная мысль, что это может случиться сегодня. Я и без пастора знал, что если умру, то непременно попаду в ад. Тогда я вспомнил, что ты рассказывала о миссионерской церкви и направился туда с целью найти убежище для своей души. И я нашел его. В то время, когда пастор говорил, я так отчетливо видел Христа, как тебя сейчас, и слышал, как он меня звал. Я понял, что если доверюсь ему, то страха в моем сердце не останется. Тогда Я принял его, как моего искупителя». На глазах Дженнифер блестели слезы радости.
«Если бы ты знал, как я молилась о тебе, Филипп!»
«Дженнифер, ты молодец! Я не знаю, как тебя благодарить, сестричка. Знаешь, кажется, сегодня вечером изменился весь мир. Теперь у меня есть цель, ради которой стоит жить. Дженнифер, ты никогда не угадаешь ее».
«Какая?»
Филипп наклонил голову и секунду помолчал, а потом решительно сказал: «Я буду миссионером».
«Миссионером?»
— воскликнула Дженнифер и от удивления забыла закрыть рот.
«Но, Филипп, как ты пришел к такому решению?»
Дженнифер смотрела на брата. Этот Филипп был совсем другой, нежели тот, которого она всегда считала своим маленьким братиком. У него исчезло мальчишеское непостоянство. Казалось, он за один вечер повзрослел. Взгляд его был задумчиво устремлен вдаль, будто, проходя сквозь стены этой маленькой комнаты, виделись ему бескрайние мирские нивы, зовущие тружеников. «Да», — наконец сказал он, — «мне кажется, что меня натолкнула на эту мысль книга, которую ты мне дала. Этот Штут был замечательным человеком».
«У него была большая вера».
«Да. Мне нравится то место, где он говорит: если Иисус Христос действительно является Богом и умер за меня, то никакая моя жертва не будет достаточно большой, чтобы принести ему. Эти слова произвели на меня большое впечатление. Сегодня вечером, когда я познал Христа, умершего за меня, я слышал его голос: «Не хочешь ли ты теперь идти и рассказать об этом другим?» Я согласился.
«Как это чудно, что он призвал тебя на этот труд! Но куда ты хочешь идти?»
Филипп покачал головой.
«Он не сказал мне, куда идти.
Но это не имеет значения. С ним я пойду хоть куда». В его словах было нечто большее, чем просто мальчишеское бахвальство. Он был полон доверия к Богу. Это был его первый шаг веры, сделанный на непоколебимом основании верности Богу. «Я разговаривал об этом с пастором Ранзомом и знаю, что мне теперь делать. Я выучусь на врача и потом куда-нибудь поеду в качестве миссионера».
«Это займет много времени и, кроме того, потребует много денег»,
— с сомнением сказала Дженнифер.
«Это я знаю, но я буду работать. К тому же я буду получать стипендию. В этом учебном году я неважно занимался. Но ничего, я наверстаю упущенное».
«Филипп, ты молодец!»
Дженнифер с восхищением посмотрела на брата.
«Ты уже опередил меня. Я так пыталась отстоять свою веру дома, что еще ни разу не подумала о несчастных погибших язычниках. Мне теперь стыдно за это».
«Но у тебя дома тоже есть достаточно работы, Дженни»,
— быстро сказал Филипп.
«Если бы не ты, я бы никогда не познал Христа. Таков план Божий. Я думаю, что у каждого христианина свое место для труда».
«Да, ты, наверное, прав».
Она задумчиво посмотрела на брата. «Сколько испытаний и трудностей принесет ему будущее, если он будет послушен этому зову? Она вспомнила о родителях, которые, очевидно, еще сидели внизу в комнате. Она знала, что у отца большие планы насчет будущего Филиппа. «Ты уже...» Дженнифер не решилась произнести вопрос до конца.
«Нет», — ответил Филипп, словно читая ее мысли. «Я расскажу им обо всем завтра. Я только хотел провести сегодняшний вечер у тебя. Мне совсем не хочется спорить с родителями сегодня. Этот вечер я хочу сохранить в памяти именно таким, каким он был».
«Я тоже буду помнить этот вечер. Но я еще хочу тебе сказать, что бы тебе ни встретилось на пути, всегда помни Римлянам 8:37.
Что там написано?
«Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас».
Я навсегда их запомню.
Филипп, я думаю, мы могли бы еще помолиться, прежде чем ты уйдешь. У нас ведь так много того, за что мы должны благодарить его.
Да, с удовольствием.
Они преклонили колени, и нескладные, но искренние молитвы понеслись к престолу благодати. Сегодня вечером все было хорошо, а завтра... Но они знали, что благодать Христа, которая вела их весь сегодняшний день, сохранит их во всех трудностях дня завтрашнего.
«Папа, мне нужно с тобой поговорить, если у тебя есть время».
При этих словах Филипп отодвинул пустую чашку и посмотрел на отца, который медленно помешивал в своей чашке кофе.
«Хорошо, мой мальчик», — ответил он. «Начинай, если хочешь».
Антон Диана был очень озабочен будущим Филиппа и уже давно хотел с ним серьезно поговорить. Итоги этого учебного года не удовлетворяли отца. Конечно, он успевал по всем предметам, но, по мнению учителей, Филипп мог бы учиться и лучше. Антон Диана хотел убедить сына, что необходимо прилагать все старания, если он хочет достичь поставленной цели. Господин Диана был уверен, что Филипп достигнет в жизни многого. Он гордился младшим сыном и видел в нем очень способного юношу. Это не значит, что отец не был горд за старшего сына, потому как Роджер был очень способным бухгалтером. Но отец чувствовал, что Роджер идет к неминуемому краху, вслед за которым придет разочарование в себе. И отец ждал, чтобы крах этот пришел поскорее, потому что он видел в сыне большую заносчивость и самоуверенность. Филипп же был совсем другим. Этот мальчик обладал незаурядными способностями и силой воли. Он сможет найти свое место в жизни. И, конечно, у отца были свои планы насчет Филиппа.
«Я думаю, нам лучше поговорить с глазу на глаз», — прервал Филипп его размышления. «Речь пойдет о делах, о которых я хотел бы поговорить с тобой наедине».
«Тайное сообщение!» – вмешался Роджер, очень любивший тоже вставить свое слово с тех пор, как он избрал себе другой объект для шуток. Филипп ничего не ответил.
«Я надеюсь, ты сможешь сказать больше, чем уже сказал сегодня», – недовольно сказала мать Филиппу. «За все время еды ты едва выдавил из себя два слова. Ты должен следить за собой, Филипп, иначе ты раньше времени превратишься в недовольного старика».
Дженнифер уже хотела заступиться за Филиппа, но передумала. Не было никакого смысла ввязываться в ссору, поэтому она тактично изменила тему разговора.
«Мама, я хотела тебе сказать, что Джон позвонил мне сегодня на работу. Он сказал, что зайдет за мной, чтобы вместе пойти на собрание. Ты не против?»
«Естественно, Дженнифер», — согласилась мать.
«Джон такой милый юноша.
Если хочешь знать, ты ему очень нравишься.
Надеюсь, ты знаешь, как с ним обращаться? Не дави его чересчур своей религией, не то он заболеет».
Дженнифер улыбнулась.
«Не волнуйся, мама, мы прекрасно понимаем друг друга. Я должна побыстрее вымыть посуду, а то не успею собраться».
Дженнифер встала и быстро начала убирать со стола.
«Ну, сынок, пойдем-ка в мою комнату», — предложил отец. «Там мы сможем обсудить все, что у тебя на душе».
Филипп встал и последовал за отцом. В дверях он повернулся к Дженнифер, и на мгновение их понимающие взгляды встретились. Он знал, что сестра будет за него молиться. Антон сел в свое любимое кресло и, с любопытством глядя на сына, приготовился слушать. Филипп присел на спинку стоящего напротив кресла. Он немного нервничал.
«Мне нужно рассказать тебе, что вчера вечером я был в церкви, в которую ходит Дженнифер, и там кое-что произошло».
Недовольно прервал его отец.
«Не хочешь ли ты сказать, что им удалось тебя завлечь?»
«Нет»,
— Филипп покачал головой.
«Я уже давно думал о религии и только вчера вечером принял решение. Папа, я хотел сказать тебе, что вчера на собрании я принял Христа как своего Спасителя».
«Что?»
Антон Диана почти вскочил со своего кресла.
«Филипп, ты сошел с ума?»
«Нет, папа. Я нахожу это самым осмысленным из всего того, что я когда-либо делал».
Отец запрокинул назад голову и зло рассмеялся.
«Хорошо, поговорим об этой смешной новости».
С колючей насмешкой сказал он.
«Представляю, как ты участвуешь в этой бабьей игре, хождении в церковь. Мне придется купить тебе дамскую шляпку и подушечку для жесткой церковной скамьи. Я всегда думал, что ты будешь вести себя как мужчина».
Филипп покраснел, задетый словами отца за живое.
«Ты ведь совсем не знаешь, что значит стать на сторону Христа. Иначе ты не говорил бы так!»
Быстро парировал он.
«Это не для трусов!»
Некоторое время отец молчал. Очевидно, его сдерживали твердость и решительность во взгляде сына.
«Ну и что ты собираешься теперь делать?»
Наконец поинтересовался он.
«Ходить в церковь и петь религиозные песни? А потом ожидать, что с неба тебе еда сама в рот полетит?»
«Конечно, нет!»
Филипп твердо посмотрел на отца.
«Об этом я как раз и хотел с тобой поговорить. Дело в том, что я хочу стать миссионером».
«Что?»
Антон Диана словно окаменел. В его руках была зажжена спичка, от которой он хотел прикурить. Спичка обгорела и обожгла ему палец. Он сквозь зубы чертыхнулся и выбросил ее.
«Повтори еще раз то, что ты сказал!»
«Я буду миссионером»,
— спокойно повторил Филипп.
«Христос призвал меня к этому служению, и я буду послушен Его зову».
«Еще один дурак»,
презрительно сказал отец,
«который думает, что призыв «идите и проповедуйте Евангелие всей твари» годится для нашего поколения и времени».
Теперь Филипп был ошеломлен не менее отца.
«Оказывается, ты тоже что-то знаешь из Библии?»
— быстро сказал он.
«Ну, а если и так?»
Осторожно начал отец, но в следующем приступе ярости забыл о всякой осторожности.
«Тебя, наверное, здорово удивит, если я тебе скажу, что, будучи в твоем возрасте, я лучше знал Библию, чем ты сможешь изучить ее за ближайшие 10 лет. Я все еще знаю столько, что могу любой твой аргумент разбить вдребезги».
«Значит, ты не веришь в Слово Божье?»
Филипп испытывающе посмотрел на отца.
«Конечно, нет! Все это я уже давно оставил», — сказал отец решительно. «В религии нет ничего для мужчины, желающего достичь чего-то в жизни. Рано или поздно ты это поймешь».
Последовала небольшая пауза. Филипп посмотрел на отца другими глазами. Никогда еще он не слышал, чтобы отец так говорил. Ему и во сне не снилось, что отец знает Библию. Что он за все эти годы скрывал за своими односложными ответами?
«С тех пор, как я оставил религию, я продвинулся в жизни далеко вперед», —
продолжал он, будто оправдываясь перед сыном.
«Я достиг всего, что мне нужно».
«И ты никогда не раскаивался в своем решении?»
Филипп пытался прочесть ответ на лице отца.
«Нет. Почему я должен раскаиваться?» —
ответил Антон Диана. И снова пошел в наступление на сына.
«Ну и как ты думаешь осуществить свою вздорную идею?»
«Я твердо решил выучиться на врача, чтобы потом, как врач-миссионер, поехать куда-нибудь».
Отец презрительно скривился.
«Думаю, ты знаешь о том, что для того, чтобы выучиться на врача, нужны деньги. Наверное, ты ждешь от меня, чтобы я оплатил твою учебу».
«Нет, я не прошу твоей помощи, папа. Я сам об этом позабочусь и как-нибудь проживу».
«Как же это?»
«На стипендию».
«Ха! И если судить по твоим последним итогам успеваемости, то не видать тебе стипендий, как твоих ушей!» —
насмешливо заметил отец. Филиппу пришлось прикусить губу.
«Я знаю, что в этом году не занимался как следует».
Пришлось ему согласиться.
«И очень об этом сожалею. Но теперь у меня есть цель, ради которой я буду трудиться. С помощью Господа я сумею наверстать упущенное».
Отец видел, что своей критикой ему не удалось достичь успеха, и переменил тактику.
«Слушай, мой мальчик», — начал он, стараясь сохранять при этом спокойствие, «я ничего не имею против твоей мысли стать врачом. Напротив, доктор медицины, Филипп Диана. Это звучит. Но давай обсудим все трезво. Я согласен оплатить все расходы, связанные с учебой. Но с одним условием. Ты должен мне пообещать, что никогда не будешь миссионером».
Филипп без колебания ответил:
«Я за все благодарен тебе, папа, но ты меня не понимаешь. Я хочу стать врачом именно потому, что призван быть миссионером. Понимаешь?»
«Тогда ты ни одного пфенинга от меня не получишь!» —
зло ответил отец.
«И нам не о чем больше говорить!»
Филипп встал. Антон Диана смотрел на стоящего перед ним сына. Молодой, стройный парень, которым можно было гордиться. Они всегда понимали друг друга. А теперь между ними была глубокая пропасть. Он устало опустил руки. Казалось, что он видел все свои надежды и планы растоптанными. «Я не верю, что отец для тебя еще что-то значит», — устало сказал он.
Голос отца тронул Филиппа. С лица отца словно спала маска равнодушия и презрения. Перед ним сидел надломленный и разочарованный человек. В этот момент Филипп понял, как тесно связаны жизненные интересы отца с его будущим. Имел ли он право обмануть его надежды? Филипп заколебался. Он смог бы вынести какие угодно насмешки и наказания. Только не жалкий вид отца. Он стоял перед выбором правильного пути. На что же решиться? Выполнить желание отца или последовать слову Христа? Он знал, что совсем недалеко от него стояла на коленях Дженнифер, молясь, чтобы не оскудела его вера. Позже, вспоминая этот вечер, он часто задумывался над тем, как он смог устоять и как чудно Бог даровал ему победу.
«Папа», — серьезно сказал он, — «я получил указание от Христа и должен быть послушным. Ты бы тоже посчитал это бесхарактерностью, если бы я поступил иначе, правда?»
Антон Диана не ответил. Филипп, подождав еще немного, повернулся и вышел, оставив отца наедине с его тягостными думами.
«Дженнифер», — сказал Филипп сестре, — «мы должны молиться об отце. Мне кажется, что он когда-то любил Господа. Не думаю, что он теперь счастлив. Как это было бы хорошо, если бы он тоже принял Спасителя!»
«Да, мы снова и снова будем молиться, пока Господь не пошлет ответ. Это будет нелегко. Но у Господа нет ничего невозможного».
Филипп кивнул.
«И вот еще что», — Дженнифер перешла на шепот. «Не будешь ли ты молиться и за Джона? Он такой хороший парень и очень мне нравится. Единственное, что плохо, так это то, что он неверующий и даже не видит, что ему нужен Христос».
Филипп снова понимающе кивнул.
«Я знаю, что он для тебя очень много значит. Можешь полностью положиться на меня. Мы всегда будем молиться друг за друга».
И они молились.
«Дора! Добрый день!» Дженнифер шла вниз по улице на работу, когда встретилась со своей подругой.
«Как я рада тебя видеть!»
«Ну, это уже слишком!»
Дора смерила ее холодным взглядом. Дженнифер почувствовала себя отвергнутой враждебным голосом Доры.
«В чем я перед тобой виновата?»
«Я спрашиваю, как ты еще можешь со мной разговаривать?» —
с растущим возмущением спросила Дора.
«Но так, наверное, поступают все христиане. Между нами, Дженнифер, все кончено.
Дора, объясни, в чем дело? Я даже не догадываюсь, о чем ты говоришь.
Правда? Мне это нравится. Отбивает у подруги ее лучшего друга, а потом делает вид, что она ничего не знает.
Дженнифер громко рассмеялась.
Дора, да не будь глупой! Ты ставишь себя в смешное положение. Я не отбивала у тебя друга. Думаю, ты имеешь в виду Джона?
Конечно, его. Я не ожидала от тебя такого. Ты доказала, что нельзя верить никому, даже лучшей подруге. Мне с ним было так хорошо, пока ты не вмешалась.
Дженнифер могла не рассказывать, какое на самом деле у Джона мнение о ней. Но вместо этого она стала все объяснять.
«Я к этому не причастна, Дора. Мы встретились с ним случайно. И при чем здесь я, если ему больше нравится ходить со мной в церковь, чем с тобой на танцы?»
Дора сузила глаза.
«Придет день, когда ты со своей религией зайдешь слишком далеко. Когда она ему надоест, тогда он снова будет моим».
Смеется тот, кто смеется последним. Помни это, Дженнифер.
При этих словах она гордо вскинула голову, резко повернулась и исчезла в толпе. Ошеломленная Дженнифер осталась одна. Это небольшое приключение было для нее громом среди ясного неба. Ей даже в голову не приходило, что Дора могла так расценить их отношения. Часы на почте пробили 9. На работу она опоздала. Конечно, она будет кому-нибудь нужна как раз тогда, когда ее нет. Фрейлин Рундли коротко поприветствовала ее и сказала:
«Директор спрашивал вас. Спуститесь сейчас же к нему вниз».
Что он мог хотеть от нее в этот ранний час? Она быстро сняла пальто и спросила:
«Он хотел, чтобы я приняла стенограмму?»
Быть вызванной к директору по любой причине было для нее проверкой нервов. К начальнику отдела Марксману она уже привыкла ходить. Они часто беседовали о Библии, что доставляло ей большую радость. Да и сам господин Марксман ничего не имел против этих разговоров, так как сам всегда начинал их. Но если кого-нибудь вызывали к директору, значит, на то были какие-то особые причины.
«И я не знаю, зачем ты ему понадобилась», — сказала фрейлин Рундли.
«Прошло уже 5 минут, как он звонил. Господин Мирой не привык, чтобы его заставляли ждать».
Через несколько минут Дженнифер, едва переводя дух, стояла перед дверью с надписью: «Директор Андреас Мирой». Она постучала.
«Войдите».
Дженнифер открыла дверь и вошла. Это была большая комната. Со стен смотрели фотографии директоров, которые управляли фирмой до Мироя. Андреас Мирой, в руках которого была организация и ведение всего этого большого процветающего предприятия, сидел за массивным письменным столом, стоявшим у противоположной стены. Он оторвался от бумаг и посмотрел на нее.
«Садитесь».
Кивком головы он указал ей на стул, стоявший около стола. Она последовала его приглашению. Путь от двери до стола показался ей бесконечно длинным. Его твердый испытывающий взгляд приводил ее в смущение. Дженнифер нервно перебирала пальцами.
«Я должна извиниться за то, что заставила вас ждать. К сожалению, я сегодня немного опоздала».
Едва выговорила она.
«Опоздали?»
Он удивленно поднял брови.
«Вы не привыкли опаздывать».
«Я всегда стараюсь быть пунктуальной», —
неуверенно сказала она. Господин Мирой положил авторучку и сложил руки. При разговоре он слегка наклонялся вперед. «Так, фрейлин Диана», — приступил он к делу. «Я должен сказать вам, что уже долгое время получаю о вас и вашей работе хорошие отзывы. В последнее время вы часто бывали у нас внизу в директорском бюро и, наверное, уже спрашивали себя, почему? У нас определенные планы насчет вас. Мы наблюдали за вами, и вы показали себя надежной и добросовестной работницей. Качество работы у вас отличное. И что я особенно люблю слышать, так это о вашем согласии делать больше, чем требуется. Вы не смотрите постоянно на часы, и это хорошо».
«Благодарю, господин директор». У Дженнифер от радости порозовело лицо.
«Я также слышал», — продолжал он с улыбкой, «что вы не всегда такая послушная, как сегодня утром. В определенных случаях у вас имеется свое собственное мнение, которое вы мужественно защищаете». Он весело подмигнул ей, и Дженнифер невольно ответила улыбкой. «Не такой уж он и неприступный, как о нем говорили».
«Да, я иногда вступаю в споры», — согласилась она. «Но теперь все знают мое мнение».
«Хорошо замечено», — сказал он. «Мне кажется, что работа есть работа, а религия сама по себе. Я не хочу их смешивать. Я восхищаюсь теми, у кого есть свои четкие убеждения. И они не стесняются их отстаивать. Так как мы коснулись этой темы, то я хочу сказать вам, если ваша религия причастна к вашим успехам в работе, то я советую никогда не бросать ее».
«Я непременно исполню», — ответила Дженнифер.
«Скажите, сколько вам лет?»
«Через несколько дней мне будет 19».
Некоторое время он молчал. «Красивая девушка, очень привлекательная», — подумал он. «И у нее должно быть много друзей». «Вы, надеюсь, не собираетесь в ближайшем будущем выйти замуж?»
«Нет, господин директор».
Но при этих словах перед ее глазами встало лицо Джона.
«Это абсурд, именно теперь вспоминать о нем», — сказала она себе.
«Надеюсь, что в последующие несколько лет вы не огорчите нас неожиданной свадьбой», — сухо сказал он. «Если мы берем в секретари девушек, то хотим, чтобы они как можно дольше смогли проработать у нас». У Дженнифер перехватило дыхание.
«Неужели он хочет?»
«Вы, наверное, слышали, что мой личный секретарь Инна в следующем месяце увольняется, так как выходит замуж. Вчера на административном совещании было решено предложить эту должность вам, фрейлин Диана».
«О!»
У нее не было слов, чтобы ответить ему.
«Вы думаете, что я могу выполнять эту новую работу?»
«Мы доверяем вам», — спокойно сказал директор. «Конечно, вы еще очень молоды, чтобы возложить на вас такую ответственность. Но мы готовы рискнуть. И это мне, наверное, не стоит и говорить. Мы будем вам хорошо платить. Что вы думаете об этом?»
«Я не знаю, что мне сказать на все это», — призналась Дженнифер. «Видите ли, это для меня такая неожиданность. Я даже не могла предположить что-либо подобное.
«Ну, конечно, мы вас не торопим с ответом», — дружески сказал директор. «Вы можете все обдумать. Но я бы очень хотел узнать, нравится ли вам эта новая работа?»
«Да, конечно. Но разрешите мне дать вам ответ завтра». Дженнифер научилась в любых делах сначала обращаться к Богу в молитве, получая от Него указания, прежде чем принимать какое-то решение.
«Приходите, когда надумаете, фрейлин Диана».
Директор поднялся и приветливо протянул Дженнифер руку.
«Еще раз благодарю вас за добросовестную работу в нашей фирме. Я буду очень рад, если вы решитесь принять наше предложение».
Дженнифер вышла. В повседневной работе она старалась быть добросовестной, но никто не знал лучше ее самой, насколько она еще несовершенна во Христе. Сколько удобных случаев для свидетельства она пропустила и не использовала. Сколько раз она в своей слабости и бездеятельности приносила бесславие Христу. Но какая радость, что, несмотря на ее слабость, она смогла многим указать на Христа посредством добросовестного отношения к работе. Может быть, теперь Господь доверяет ей еще больше, потому что она была верна в малом?